Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами известный писатель сербского происхождения, издатель, переводчик и политолог. Он входит в 100 самых влиятельных граждан Швейцарии. Является учредителем и директором издания «Ксения». И, в частности, он перевел с русского языка на французский язык некоторые очень важные, особенно сегодня, произведения великого русского мыслителя, философа и советского диссидента Александра Александровича Зиновьева. Мы отмечаем сейчас столетие этого великого мыслителя. Здравствуйте, Слободан.
Здравствуйте, Елена.
Вы приехали в Москву специально на празднование столетия Александра Александровича Зиновьева, верно?
Ну да, точно.
И участвовали в этом праздновании. Расскажите немножко о себе. Вы родились в Сербии?
Я родился в стране, которой уже нет, в Югославии. И совсем молодым, маленьким ребенком я с родителями переехал в Швейцарию, где мои родители работали. Отец был профессором в американском, кстати, факультете в Швейцарии. И я там учился всю жизнь до того, как начал работать. Я жил в Швейцарии в основном. Но сохранил очень-очень узкий контакт и со своей сербской культурой и языком.
Вы говорите по-сербски тоже?
Ну, дома, да. С родителями, с семьей, да.
Часто ли вы бываете в Москве и в России?
Чаще можно. Ну, вот, например, в этом году уже 2 раза, да. 2-й раз сейчас. Сейчас стало чуть-чуть труднее, да.
Да, сейчас трудно приехать. Давайте немножко поговорим про философа Зиновьева. Вы перевели несколько его книг. Расскажите про это. Почему именно Зиновьев?
Потому что издательство, в котором я тогда работал в 90-х годах, оно было очень известным. Это было «Лаш дом», которым управлял сербский эмигрант Владимир Дмитриевич. И он публиковал 2 больших книги советского времени. Это была «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, а потом, то есть до того, мне кажется, «Взяющие высоты» Зиновьева. И это были очень важные моменты вообще в мировом издательстве, потому что эти 2 автора, каждый по-своему, позволили западному миру гораздо лучше понять, что такое советская идеология, что такое тоталитаризм, что такое, и с другой стороны, и русская история 20 века. Так что я в 90-х годах познакомился с Зиновьевым. Мне иногда надо было ему переводить на конференциях. Я очень плохо говорил тогда русский, но мог с русского переводить на французский. И, конечно, между другими такими работами мне пришлось переводить его книгу, которая никогда не опубликована на русском языке, название которой было «Великий перелом», я сказал бы. «La grande rupture», да. Он тут объяснял совсем четко то, что происходит с мировым обществом, с сверхобществом, и что произойдет в 21 веке. Это было в самом конце прошлого века, 99-го года, я думаю. И все это было очень аккуратно и точно. Он был гениальным философом и человеком, который уже жил перед нами за 1 поколение, я сказал бы.
То есть вы выросли на самом деле в Швейцарии.
Да.
Вы швейцарец, но вы приехали со своей подругой, которая русская.
Да.
То есть у вас очень хорошие связи с русскими. Расскажите немножко про эти связи. Как так получилось, что вы часто приезжаете в Россию?
Мы с Юлией Вадимовной встретились уже, я думаю, 6 лет назад. Она русская, она работала уже в Швейцарии, в больших компаниях в Швейцарии. И у нее, конечно, был такой опыт русского гражданина, женщины, с способностями, с функциями, которые были достаточно высокие, которая очень хорошо справлялась с своей профессиональной жизнью в России. А потом, когда попала в Западную Европу, но это было бы интересным разговором для вас с ней, потому что у нее свой опыт, я не могу его в ее имя рассказывать совсем. Но она поняла, что то, что мы думаем, или что внешний мир, или что русские думают о западном мире, это совсем не то, что там происходит. И что там такие феномены, как бюрократизм, как авторитаризм внутри общества, внутри компаний, это тоже очень сильное явление и очень так давит на людей. А это, кстати, совсем подходит, пересекается с зиновьевскими описаниями западного мира. Он, конечно-то, там не работал внутри этих компаний, у него не было такого опыта, но он это понимал философически и совсем логично, и социологически. Так что это очень интересно.
Да, мы здесь много говорим о наших соотечественниках, которые живут за рубежом, они очень часто высоко квалифицированные, и мы очень гордимся ими. Первую книгу, которую вы написали, называется «Мед», и она заняла очень много премий, европейскую премию, переведена на 5 языков, и она была написана про войну, которая происходило в Югославии, да. Верно? Расскажите немножко про это. Что вы чувствовали, когда началась эта война, и как вы сейчас к этому относитесь?
Как это рассказать, чтобы это было понятно для русских? Мне было бы гораздо легче и очень приятно, если бы эта книга появилась на русском языке. Почему? Не из-за меня, а из-за того, что она рассказывает очень коротко и так синтетически историю этой нашей сербской судьбы и войны не против наших соседей, хорватов в данном случае. Этот роман рассказывает один эпизод из войны в Хорватии, то есть в Крайне. А из-за того, что наша судьба в 90-х годах была точным предсказанием того, что сейчас у вас происходит. Даже эти районы, которые там в бывшей Югославии называются Крайной, это такое же слово, как Украина. И эти сравнения, эти сопротивления между разными культурами того же народа, это то же самое, просто в других масштабах и в других временах. Но я могу сказать, что мне было 20 с чем-то лет, когда это все происходило, но я узнал, как эта партия развивается и к какому окончанию она ведет. Так что меня ничего не удивило с тех пор, как началась, во-первых, эта цветная революция на Украине и потом война в Донбассе. Это тот же сценарий, тот же совсем. Даже те же актеры в каком-то смысле.
Как вы себя чувствовали, когда начались бомбардировки Белграда?
Это было ужасно. Почему? Потому что я жил в Швейцарии, у меня была семья в Сербии. Мое желание было, во-первых, быть там с моей семьей, а с другой стороны у меня были совсем маленькие дети в Швейцарии, которые были в половину швейцарцами, дочки. И с другой стороны, это была такая странная война. Это не была война на самом деле. Это была как какая-то метеорологическая катастрофа. Потому что на самом деле вы не можете воевать, кроме с ПВО, против армии в НАТО в то время, в которой участвовало 18 стран, самых богатых в мире, с самой продвинутой технологией, а вы одни, Сербия, это 8 миллионов, 9 миллионов людей, против блока на 350 или 400 миллионов, не знаю точно, которые тогда, в том моменте, когда Россия была совсем несуществующей на международном плане, у них был монопол на силу, на насилие. И они просто нас уничтожали, как муравей. То есть пытались уничтожать, как муравей, но я очень гордился тем, что мы все-таки сражались, что не допустили им даже ни одной, как сказать, ботинкой ступать на нашу землю. Им это не удалось. Только из воздуха они нас нападали. В итоге это война закончилась потом. То есть никто не выиграл, но, по крайней мере, Сербия не проиграла. А то, что им удалось сделать потом, то есть оторвать Косово, они это сделали не на боевом поле, а на дипломатическом поле. То есть просто не уважая собственные подписи, собственные документы, которые они подписали в конце войны в 99-м году. Как вы знаете, это всем известно. И это источником сегодняшнего беспорядка. ООН адаптировал резолюцию 1244, которая уважала факт, что Косово принадлежит Сербии. А в итоге что? Эти сами страны, которые ссылаются на международный порядок или закон, или, по крайней мере, на правила, они сами нарушили собственные правила, и из этого не государства Косово сделали свою базу тем, что его признали как независимую страну. А потом очень разозлились, когда Россия вернула в состав России свой Крым.
Да, я знаю, что сербы, конечно, поддерживают Россию в этих военных действиях, в специальной военной операции против украинской военщины, и они голосуют на разных площадках за нас, за русских. И это очень приятно. Чувствуют ли сербы поддержку России сейчас? И как сербы относятся к русским?
Я думаю, что сербы очень переживали в 90-х годах из-за отсутствия России. И они не только из-за себя, а просто из-за того, что России не было. В нашей войне России практически не было. Сейчас, конечно, эти обстоятельства совсем поменялись, и у нас сейчас есть такая не поддержка, а я сказал бы союз. Просто в факте, что есть и эти очень важные энергетические обмены, и что Сербия не участвует в этих санкциях. И тут есть взаимная, конечно, поддержка. Это без сомнения. Но, конечно, Сербия не имеет никакой общей границы с Россией. Она совсем в натовском окружении. Даже бывшие сербские районы или, скажем так, страны, как Черногория. Черногория — это часть сербского народа. Она поступила в НАТО. Македония поступила в НАТО. Так что мы сейчас находимся в этом таком окружении. И я думаю, сербское правительство сейчас находится под ужасным западным давлением, которое в то же время требует, чтобы они признали Косово и чтобы они завели санкции против России. А это, я думаю, означало бы, что такое правительство пропало бы совсем, если бы оно подписало эти две вещи.
Как вы считаете, какое будущее у Сербии?
Какое будущее? Это очень трудно сейчас сказать. Но видно, что идет сейчас какое-то переорганизование Европы. Видно, что Венгрия, наш первый сосед, уже не является, хотя формально есть, но не является членом Евросоюза, потому что она совсем по-другому сейчас, она не хочет поступать, как они все. Сербия первый раз в современной истории вошла в какой-то союз с Венгрией. Венгрия была постоянным врагом. Сейчас нет. Сейчас очень хорошие отношения. Там есть большое этническое меньшинство, есть венгерское население в Сербии, которое всегда являлось какой-то проблемой. Но сейчас это нет. Сейчас очень хорошие отношения. И я думаю, что эта часть Европы, этот юго-восток Европы, будет отображать какую-то новую линию, новую группировку внутри континента, который также, как в 1941 году, оккупирован. Европейский континент, он на самом деле оккупирован. НАТО — это просто формальное название американской оккупации континента. И никто на этом континенте не может, кроме вот этих двух сейчас стран, даже моя страна, в которой я вырос, Швейцария, которая всегда была нейтральной, и которая, благодаря, кстати, России в 1815 году стала нейтральной, она сейчас является частью Западного блока. Так что есть эти две страны недалеко. Турция, которая вот занимает эту интересную нейтральную позицию. И я думаю, что если не будет... То есть, может быть, совсем, может быть, прямая война с НАТО вокруг Косово. Но если этого не будет, НАТО не может больше уже так давить, как раньше давил. У них проблема энергетики является совсем ключевой, и они об этом не думали, я думаю. Так что я думаю, что освобождение Европы начнется с этого юго-востока Европы, с этих двух маленьких, но устойчивых стран, если сказал бы.
Вы являетесь основателем такого издания, которое называется «Антипресс». «Антипресса».
Да. «Антипресс», да.
Правильно я понимаю, что это своего рода ваша борьба с тем, что нас окружает, с геополитическими влияниями НАТО и с теми процессами, которые...
Ну, да, это превратилось, то есть это частью, да, является такой борьбой, но мы основали, я этот журнал основал 7 лет назад с другом, который был известным швейцарским журналистом, и которому достало, как и мне, от этого абсолютного конформизма и абсолютного интеллектуального хамство, которое буквально царствует в западной, в нашей там прессе. Все пишут, все говорят то же самое. По всем темам. До сих пор это было по тему ковида, раньше это было по тему Югославии, это я почувствовал на своей спине. Это все было совсем некультурно, даже неуклюже, даже... Это были монументы невежества совсем. Эти люди ничего не знают. Они не знают ничего про внешний мир. Они знают только то, что им надо сказать, или что им надо думать, или и какие их концепты про наш мир. Эти концепты чаще всего являются не только фальшивыми, а достаточно обидными и с каким-то расистским признаком. Что касается славян, касается Африки также, что касается Дальнего Востока также. Я думаю, что сейчас эти дружеские отношения широкого мира, восточного мира, южного мира, Южной Америки, Африки к России, это результат этой гордыни, этого внутреннего расизма западного общества ко всему, что не соответствует его идеологическим представлениям о мире и о себе.
Да, вот отторжение западной идеологии, ваша просветительская деятельность в этом журнале, это журнал или это интернет-издание?
Это интернет-издание, на которое отправляется. Это как журнал, но не материальный. Он отправляется своим подписчикам в PDF-форме, в текстовой форме и в форме подкаста. То есть все статьи можно и слушать. Это является для наших читателей, подписчиков, по крайней мере, свободной территорией. Мы пишем, как нам хочется, а там цензура очень сильная, как вы знаете. О чем нам хочется и даже о России. И совсем свободным тоном. Но мы очень настаиваем на одном, чтобы это было культурно, чтобы это было грамотно, чтобы тут это все вкладывалось в наше общее литературное и культурное наследство, и философическое наследство. Потому это мне очень важно. Потому что Россия, вы знаете, когда европейский человек посещает в первый раз Петербург, он видит зеркало собственной культуры, он видит музей, там, собственной культуры барокко, то есть времени Петра и потом. И он понимает, если он просто умеет смотреть, наблюдать и думать, он понимает, что Россия в каких-то критических моментах является сейфом, музеем, защитой их собственной культуры против самой себя. Когда нацисты напали на Питер, им не было вообще обидно, уничтожать те самые монументы, которые были каким-то омажем их немецкой, европейской культуре, которую они претендовали защищать. Так что сейчас мы находимся в таком же моменте. Там уже самограмотность, владение собственным языком, владение историческими фактами является сомневательной. Вы говорите про, не знаю, факт, что без русского Менделеева не было бы химики, вы являетесь русским агентом, да? Так что это смешно, но это сейчас факт.
Почему же они хотят отменить русскую культуру? Почему они хотят уничтожить русскую культуру?
Ну, вы знаете, этим занимаются и занимались многие думающие люди, мыслители, российские и другие. Этим занимался Солженицын. Об этом писал Хомяков в своих путешествиях по Европе. Это большая загадка. Это, я думаю, религиозная вещь, религиозный вопрос, который мы можем обсуждать, но не в рамках такого нашего разговора. Тут надо было бы организовать научную конференцию про это, историческую конференцию. Но факт есть и стоит, что русофобия и шире того, православофобия является одной такой очень глубинной чертью западной идеологии. Я думаю, что это связано с фактом, что Рим в каком-то моменте потерял свои преимущества в пользу Византии, а Византия перешла, как мы знаем, в Москву, когда туда турки попали. Это исторические факты, да. Это глубинная история, это история менталитетов. Это не один факт, это много факторов. Но факт есть, что российская цивилизация, Россия — это цивилизация, это не просто одна страна, а это тоже европейская цивилизация, это тоже часть европейской цивилизации. Но эта цивилизация, она является, на самом деле, я думаю, единым возможным конкурентом Западу. И это не сейчас, а с тех пор, как Россия стала важной силой в современном мире уже 3 века.
Да, я думаю, что русские тоже очень удивляются этому, особенно когда французы или франкоговорящие швейцарцы становятся на сторону зла и пытаются изменить историю, все зло свалить на Россию, потому что мы-то, конечно, всегда думали, что французы, они любят русских и что они любят русскую культуру. Почему даже вот с этой частью Европы произошла такая трансформация и так быстро?
Я сказал бы, что злость против другого человека или злость против другого народа или другой культуры прежде всего зеркалит злость к себе. Злость, она всегда в каком-то смысле является самоуничтожением. Вы видите в этом сейчас ужасном моменте, ужасной ненависти, абсурдной ненависти. В то же время вы не можете публично в этой Западной Европе сказать, что каждый человек рождается либо мужчиной, либо женщиной и умирает тем, кем он родился, что никто никогда не поменяет пол. Это биологический факт. У меня, кстати, передача, я участник очень популярной радиопередачи в швейцарском радио. Я знаю, что я, если это скажу, это будет моя последняя передача. Больше не будет. А это основные биологические факты. И что сейчас происходит? Те, которые власти, это власти, академические элиты, журналисты, вообще система власти, которая адаптировала такую абсурдную идеологию, такую самоубийственную идеологию, она очень переживает, потому что она чувствует, что народ у них, который совсем хорошо знает, в чем дело, он видит, что вот в этой России люди нормально думают. В России существует папа, мама и дети. Не существует родитель один и родитель два. Это абсурдно. Вы знаете, несколько дней назад у меня была конференция в Швейцарии. Кто-то спросил, а почему вы считаете, что эта проблема, тематика LGBT, она совсем идеологическая, чисто идеологическая? Я сказал, я хотел бы, чтобы в этом зале, там было около 200 людей, подняли руку те, кто считает себя не мужчиной и не женщиной. Никто не поднял руку. Это не существует. Это так маленькая часть общества, что это просто смешно. Но я заметил одно. В том же зале, в той же Швейцарии, в тот же вечер, я сказал, а знаете, до того, как мы начали эту конференцию, я видел, что была очередь перед туалетом. Вы знаете, что в каждом случае всегда бывает очередь у женского, а не у мужского. Никто в этой стране до сих пор не решил эту проблему, которая является основной бытовой проблемой, что во всех публичных местах женщины ждут перед туалетом. Почему еще в этом обществе, где нельзя сказать «папа и мама», существует еще эта картина «женский туалет и мужской туалет»? Почему это не поменяли? Почему это не меняет? Почему до сих пор женщины ждут? Ответа нет. То есть это конструкция, которая совсем не имеет связи с реальной жизнью людей, а она является идеологической основой всего, что производится на ментальном, культурном, интеллектуальном плане. Значит, это сумасшествие.
Да, нам, конечно, это удивительно слушать. Иногда даже не верится, что такое
не верится.
Существует в Европе, да. Что это по-настоящему.
Да, да, да. Это в школах, вы понимаете, я очень рад сейчас, что у меня дети уже взрослые. Потому что если бы они сейчас сидели в школах, я должен был их убирать и эмигрировать. Сейчас дети слушают ужасную ерунду про основы человеческой жизни. Если у вас нет папы, чтобы быть примером устойчивости и силы, и если нет мамы, чтобы вас защищать, то вы не будете нормальным человеком.
Как вы считаете, какие у вас взгляды? Больше традиционные, консервативные или либеральные?
Вы знаете, у меня либеральные взгляды. Но когда вы сейчас в России или, например, в Америке говорите «либерал», это означает что-то совсем другое. Исторический либерализм, либерализм 18 века, я думаю, был очень нормальной человеческой интеллектуальной идеей. Значит, человек имеет право думать, как ему подходит думать, заниматься делами, которые ему полезны, а не просто слушать то, что глава государства или церковь говорит, потому что человек в каком-то моменте стал взрослым. Сознание человека о себе прыгнуло. Оно прошло через какую-то крышу в 18-19 веке благодаря науке, благодаря путешествиям, благодаря этому всему. И этот классический либерализм был идеологией свободного человека с широким мировоззрением. А сейчас он превратился в идеологию несвободного человека, муравья, без всякого мировоззрения, просто с автоматической программой, которая повторяет то, что какая-то власть сверху ему говорит. Это абсолютное, как сказать, искажение либерализма. Из-за этого я себя внутри называю либералом, а наружу называю консервативным.
Консерватизм — это новый либерализм.
Да, вот, если хотите. Вот
новый бывший либерализм.
Это такой парадокс. Да. Ну, вы знаете, я, будучи учеником Александра Александровича Зиновьева, я знаю, что парадокс чаще всего выражает суть вещей.
Конечно, если мы говорим про консервативных людей и традиционных людей, то, мне кажется, Зиновьев, он как раз был больше консерватором. Он был против глобализма, и он считал, что любить свою родину нужно везде, где бы ты ни находился.
Да, он всегда говорил, я консерватор среди революционеров и революционер среди консерваторов. Он всегда был против, он был в какой-то антипозиции, потому что эта позиция, естественно, позиция философа. Философ должен всегда провоцировать к мышлению, к реакции ума. А ум засыпает, когда он окружен какими-то просто правдой или догмой. Он должен задавать вопросы и сопротивляться. Это как гимнастика для него, это как упражнение, да.
Вы тоже этим занимаетесь?
Да, да, постоянно, постоянно.
Какие ваши идеи провоцируют на то, чтобы пробить вот эту действительность?
Ну, видите, у меня, например, вот, был этот роман «Мёд». Потом я написал еще один роман, который занимается, и, кстати, ядерной войной. То есть эти два романа занимаются совсем разными темами. Но это две темы, которые западный человек не может соображать. Судьба сербского народа в Крайне в 90-х годах, это была тема табу. Об этом не писать. Они не существуют. Их выгнали из своих вековных домов, но об этом нельзя писать. Я об этом написал роман. И это я очень был удивлен, что самый известный издатель французского языка, Галимар, не только согласился публиковать этот роман, но очень так его продвигал, с восхищением это они сделали. Почему? Потому что даже эти самые провокативные, неловкие идеи можно как-то искусством, художеством и какой-то сердечностью и добротой можно людям перенести. Я выбрал роман, потому что знал, что если я напишу исторический очерк или какой-то политический очерк про судьбу сербов в Хорватии, это никто не будет читать. Но литературу читали. Также с ядерной войной никто не может смотреть на Западе, по крайней мере. И сейчас мы это видим, кстати. Мой роман публиковался в 17 году. Сейчас мы видим, что Запад, вы знаете, как реагировала это премьер-министр Великобритании, да, я готова. Это значит, они это понимают просто как какую-то детскую игру. Но если думать о том, что обозначает, что значит ядерная война конкретно, они не могут. Просто не могут. Это невозможно. Как смотреть прямо в солнце. Я об этом тоже написал. написал роман, и как-то это тоже как-то продвинулось.
Слободан, спасибо вам огромное, спасибо за эту беседу. Надеюсь, что вы к нам еще раз придете.
Ну, я очень рад.
На радио. Всего вам самого хорошего. Спасибо.
Спасибо вам.
Беседы с Брэнсоном.